Судьба его стала одним из краеугольных камней большого русского мира.
В истории Богдана Хмельницкого отразилась вся невозможность сохранить для русского православного человека на той вот Украине малороссийской свою честь, свое достоинство и даже свою семью.
Переяславская Рада – высшая точка жизненного и политического пути Богдана Хмельницкого, хотя бы потому, что союз с Москвой сохранил и приумножил православную Украину. Собрал разделенный монгольским нашествием и княжеской усобицей русский народ в единое тело. Никогда не было легко. Но мы все-таки побеждали. Мы всякий раз, пусть и не сразу, неизбежно побеждали. Богдан Михайлович Хмельницкий в крещении Зиновий из семьи Ресторова казака, писарь войска Запорожского, а потом и гетман. Лихой воин мог с шашкой выйти один против четверых. Любимец короля Польши Владислава IV, образованнейший по тем временам человек. Судьба его стала одним из краеугольных камней большого русского мира. Его место рядом со святыми Владимиром Красносолнышко и Александром Невским, полководцем Суворовым и полководцем Кутузовым. Богдан Хмельницкий родился в 1595 году в семье сотника, служившего коронному гетману Речи Посполитой Станиславу Жалкевскому. Местом рождения, возможно, являлся город Чигирин, где отец Хмельницкого собирал подати. Жалкевский, между прочим, в 1610 году ходил в поход на Московию и там разбил войска князя Дмитрия Шуйского нашего. После переговоров с боярами, результатом которых стало избрание на московский престол королевича Владислава, польское войско было впущено в Москву. Почти наверняка в 1610 году Хмельницкий-старший был в том походе в качестве завоевателя и входил в Москву. И вполне возможно, сыном он там был. В русской истории часто так. Вчерашние враги могут обратиться в лучших друзей. А ближние бояре и сытые придворные шуты предают и продают. Так тоже бывает. Что нам в самом начале этой истории надо запомнить? Словосочетание «малая Россия» до 1654 года, до воссоединения Украины с Россией, практически не использовалось в быту. Употреблялось оно только в духовной риторике. Местные жители нынешней Украины тогда не называли себя малороссами. И тем более они не называли себя украинцами. Они сами себя называли русскими. Русскими, более того, их называли поляки. Причем до самого начала 20 века. Само слово «Украина» появилось именно в 17 веке, уже не в значении окраины, а чуть в большем. Универсал Богдана Хмельницкого будет гласить: «Кому из вас люба целостность Украины малороссийской?» Но смысл тут был прост. Хмельницкому надо было как-то обозначить себя самих и свою землю. И если бы он писал в универсале про Русь и русских, никто бы не понял, о чем здесь речь. Где Россия и где они. Терминология, по сути, была создана с техническими целями. Объяснить, как русские будут с русскими объединяться. Но для того, чтобы нам и сегодня не перепутаться, мы будем этих терминов придерживаться, увы. Но в том смысле, в котором Богдан их использовал. Богдан Хмельницкий и его отец служили польской короне. Да, сама Украина была тогда польской, и они служили польской короне. Здесь все логично. В 1620 году Хмельницкому было 25 лет. Вместе с отцом в войске Жалкевского Богдан сражается в польской армии против турок. В одном из сражений в том же году Жалкевский был убит, и отец Хмельницкого тоже был убит. А сам Богдан попадет в плен к туркам. На невольничьем рынке города Килия, сейчас это Одесская область, пока еще Украины, он был продан в рабство. 2 года он тягал весла на турецкой галере, но времени, впрочем, зря не терял и выучил за 2 года в рабстве турецкие и татарские языки. Спустя 2 года, в 1622 году, его выкупили родственники. Вернувшись домой, Богдан с недаемой жаждой мести отправился служить в реестровое запорожское казачество. Тут надо объясниться и понять кое-что еще. Богдан Михайлович Хмельницкий родился спустя всего 27 лет после первого упоминания Запорожской сечи в грамоте короля Сигизмунда Августа в 1568 году.
Запорожские казаки, равно как и донские казаки, появились примерно в одно время, в XVI веке. Боевая разбойная вольница имела смешанный национальный состав. Во-первых, конечно же, малороссы, ну то есть русские люди, жившие на территории нынешней Украины, любившие риск, добычу и войну. Помимо русских в сечь бежали поляки, сербы, хорваты, словаки. Славян было более трети и до половины. Четверть запорожского войска составляли турки, ногайцы и татары. Оставшуюся часть составляли выходцы с Кавказа – армяне, чеченцы, дагестанские народы. Также были греки, черкесы и крещенные евреи, между прочим. Вот это разноплеменное воинство, говорившее на русском языке, сражалось на порогах Днепра с турецким султаном, крымским ханом. Крым они грабили особенно часто, молдавскими господарями, под османами, которые были, и с румынами еще. Ну и в Москву тоже грабить ходили, из песни слов не выкинешь. Вся эта вольница именовалась черкассы. Они не пахали, не сеяли и занимались только военным промыслом. С донскими казаками старались хранить мир, в конце концов выходцы запорожской сечи основали столицу донского казачества, город Черкасск, что не мешало порой, правда, запорожцам грабить верхние городки донских казаков. Беспокойные были люди. В нынешних терминах Запорожская сечь представляла собой боевой русскоязычный интернационал, но там была наиважнейшая скрепа, и она все определяла. Вступая в сечь, беглецы давали клятву воевать за христианскую веру и биться против ее врагов, хранить посты и обряды по уставу Восточной, то есть Московской церкви. Казак клялся не за Украину воевать, не за незалежность и не за самостийность, а за сохранность христианской веры по уставу и обряду Восточной Церкви, Московской. За то, чтобы русским человеком оставаться, в конце концов, за это он дрался. Или чтобы стать русским человеком. Даже казак исламского вероисповедания за сохранность христианской веры по уставу воевал. То, что в 17 веке политическая целесообразность, весьма вольно понимаемая запорожцами, периодически толкала их в авантюры, в том числе и против русского царя, хотя гораздо реже, чем против Османской империи, это издержки казачьей демократии. Основная масса запорожских казаков не подчинялась никому, но часть запорожцев была реестровой. Эти подчинялись польскому королю и должны были охранять южные границы Польши от проникновения орд крымских татар и прочих ногайцев. Согласно реестру, в войске числилось 6 тысяч казаков, разделенных на 6 полков. С конца 1623 года Богдан Хмельницкий начинает активно участвовать в морских походах запорожцев на турецкие города, как реестровый казак. То есть он был, как и все запорожцы, морским пиратом. В 1629 году казакам удалось захватить предместье Константинополя. Они славные были ребята, эти запорожцы. Они же черкесы, они же русские, сербы, чеченцы и все прочие, объединившиеся в одно войско. Повоевав волю на Запорожье и отомстив за 2 года рабства, Хмельницкий вернулся в Чигирин. Он же, хоть и рожденный был от матери казачки, все-таки по отцу, возможно, имел отношение к шляхетскому роду. То есть имел собственный надел еще. Поэтому ему было куда вернуться. В отличие от большинства запорожских казаков. Что же являло собой тогда малороссийская земля? Вот какой была общая атмосфера и суть происходящего тогда на Украине. Нет государства, где бы подданные и земледельцы были так угнетены, как у нас под беспредельную властью шляхты, говорил в своих проповедях иезуит Скарга. Еще раз, иезуит Скарга так говорил, католик. Польское право предоставляло владельцам безусловную власть над подданными. Не только не было никаких правил, которые бы определяли отношение подчиненности крестьянина, но помещик мог по произволу казнить его смертью, не давая никому отчета. Даже всякий шляхтич, убивший простолюдина, вовсе ему не принадлежащего, чаще всего оставался без наказания, потому что для обвинения его требовались такие условия, какие редко могли встретиться. Так об этом писал историк Костомаров. Или вот еще он же. Во всякой стране совершаются преступления и злодеяния, но нигде они так часто не оставались безнаказанными, как в Польше, где убийца и разбойник мог всегда быть цел и невредим, если только у него были сильные покровители. Самыми бесправными в королевстве польском были православные, схизматики, как их именовала католическая церковь. Переварив Литву, где православный литовский князь садился на польский трон, только приняв католичество, становясь ревностным неофитом новой веры, как беспутный сын еврейского народа Зеленский, сейчас присягнувший Бандере, отрекшийся от памяти воевавших с фашизмом дедов, Польша таким же образом стремилась переварить и православную Украину-Малороссию. Со времени унии во Львове запрещено было православным не только участвовать в муниципальном совете, но даже торговать и записываться в ремесленные цеха, хоронить православных с христианскими обрядами. Священник не смел идти к больному с дарами. Толпы львовских католиков и униатов врывались в православные храмы во время богослужения. В Луцке в 1634 году ученики иезуитского коллегиума и польские ремесленники, ободряемые ксензами, ворвались в монастырь Крестово-Движенского братства, прибили и изувечили палками и кирпичами монахов, учителей, учеников, нищих, живших в богадельне, ограбили казну, а потом, с благословения иезуитов, разбивали дома, били, увечили хозяев и нескольких убили. Ничего такая безнаказанности современного не напоминает, а то нам напоминает слишком многое.
Разъяренную толпу радикалов не остановили даже дети в окнах. Боевики заблокировали двери и принялись атаковать здания с земли и даже с крыши.
Не просто и стреляли, и камнями кидали, и бутылки с зажатой смесью кидали, и на баррикаду возле входа кидали, и в окна, и на второй этаж там пытались закинуть. То есть они со всех сторон нас забрасывали и... В какой-то момент это просто вспыхнуло и пошло гореть.
В здании нашли десятки обгоревших тел. Еще до пожара в здании орудовала команда карателей. Они искали и истребляли участников антимайдана. По официальной версии, 2 мая 2014-го в Одессе погибли 48 человек, что заниженным до сих пор считают очевидцы.
Продолжим о деяниях 17 века. Оставаясь без преследования за свои поступки, величали их подвигами, называя богоугодным делом. В Киеве насильно обратили большую часть церквей в униатские, в том числе Святую Софию и Выдубицкий монастырь. Перечислял беспредел 17 века, трудно отличим от наших дней, историк Костомаров. Вся эта система и тогда работала безупречно. Прибудет в иезуитское училище в Кракове, во Львове, а также в Австрии или в Испании или в Италии молодой русин, и начинают его обучать. Веру отцов ему описывают как ересь, внушают к ней отвращение, представляя истинными римско-католические обряды только. Вернется он домой, все ему кажется варварским, начиная с речи, с языка. Был русский человек и нет русского человека. Если бы не восстание Богдана Хмельницкого, Малую Русь бы ополячили и окатоличили тогда. Но конфликт храбреца и служаки Хмельницкого с Польшей начался с личной вражды. Он тоже понемногу ополячивался и мог бы ополячиться окончательно. Однако Господь присмотрел и не позволил ему этого сделать. Второй женой Богдана Хмельницкого была полька. На эту польку заглядывал соседний шляхтич, некто Чаплинский, такая была фамилия у него. На жену польку он засматривался и на богатый хутор Хмельницких, он назывался Субботов. «Вступил Чаплинский в Субботов», пишет историк, «зажег мельницу, гумно, где хранилось 400 копен хлеба, ворвался в дом». Десятилетний сын Хмельницкого сказал одному из этих вот бандитов, зятю Чаплинского, слово поперек. Велено было этого сына высечь. Слуги расстарались. Мальчишка на следующий день умер. Невенчанную жену Хмельницкого, ту самую польку, Чаплинский повел в церковь, где обвенчался по католическому обряду. А хутор его забрал себе. Отжал у неправильного схизматика, потому что он был схизматик. Хмельницкий явился к подстарости края с жалобой на Чаплинского. «Ничего не знаю», — сказали ему в ответ, — «и знать не хотим. Нападение сделано без нашего ведома по воле самого Чаплинского. Судись с ним законным порядком». Хмельницкий подал в суд. Суд тоже не пошел ему навстречу. Хмельницкий вызвал Чаплинского на поединок. Шляхтич пришел с тремя друзьями. Правда, замечательная история. Опасаясь польского коварства, Богдан одел под платье панцирь. Бронежилет, то есть. И когда первый натиск спал с криком «Ще, казацка, не умерла, мати!», разогнал всех четверых к чертовой матери. Хмельницкого посадили в польскую тюрьму. Потом отпустили. Потом он опять судился. Рассматривали дело об убийстве сына и о похищении жены и резюмировали. Мальчик вел себя возмутительно сам, вот свидетели, в смерти ребенка никто не виноват, а жена... «Охота тебе, пани Хмельницкий, — говорили судьи, — жалеть о такой женщине. На белом свете много красавиц, поищи другую». Ну и что, восстание Хмельницкий пошел поднимать? Пока нет. Пошел он к королю Владиславу IV. «Известно мне твое чистое сердце», — отвечал Владислав ему. «Помню твою службу, уверен, что дело твое правое, но иск твой не подтвержден формальным документом. И потому ничего ты не выиграешь судебным порядком. Если Чаплинский мог найти себе приятелей и товарищей, и ты можешь найти, ищи. Знаю я и об утеснениях казаков, но помочь вам я не в силах». В истории Богдана Хмельницкого отразилась вся невозможность сохранить для русского православного человека на той вот Украине малороссийской свою честь, свое достоинство и даже свою семью. Но в многовекторность Богдан Михайлович Хмельницкий, как крупный политик, недолго еще, но поиграл. Хмельницкий понимал, без сильного союзника казакам против Польши не выстоять. Как рассуждал будущий гетман? «Хотел бы я просить москалей. Они православные и ради одной с нами веры могли бы за нас вступиться. Но их в недавнее время победили поляки. Потеряв несколько городов, как то Смоленск и другие, они еще в силу не пришли. Едва ли можно будет их упросить». И Хмельницкий едет в Крым к хану Исламу Гирею и заключает с ним союз. В феврале 1648 года 53-летний Хмельницкий, опытный политик и воин, прибывает в Запорожье. Он объявляет о своих планах воевать с поляками. В апреле его 4-тысячное войско и шедшие за ним 3000 татар бьют польское войско в битве при Желтых водах. Это Днепропетровская область сегодня. Хмельницкий понимает, что сил у него для победы над Речью Посполитой все равно мало, и тут же пишет в Москву о том, что казаки желали бы себе, цитата, «самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская велиможность, православный христианский царь. Если бы ваше царское величество на государство то наступили, ну то есть на поляков, то мы бы со всем войском запорожским услужить вашей царской велиможности готовы». На языке оригинала это звучало так: «В чем упивняем ваше царское величество, если бы была на то воля Божия, а поспех твой царский за раз, не бовячися на панство то и наступати, а мы со всем войском запорожским услужить вашей царской возможности готовимся». Это, кстати, не украинский язык, и даже во внутренних своих грамотах Хмельницкий не пользовался украинским по той причине, что его в нынешнем значении слова просто не существовало. Тем не менее, в 1648 году Хмельницкий пишет еще не о подданстве. Он пишет о союзе с Москвой. Москва думает: у Москвы не только была польская война недавно, а до этого была еще и смута, разорившая всю страну и закончившаяся только в 1613 году. Еле-еле мы закончили со смуты. И после смуты у нас был только второй Романов на царстве, Алексей Михайлович. Он был опасливый, ему было всего 19 лет. То есть 35 лет прошло только после смуты. Вот у нас сейчас прошел после 1991 года 31 год. А тогда прошло 35. Но в целом вы можете понять ситуацию, да? Только поправляться начали, только начали накапливать жирок государственный, а тут опять воевать с поляками за Украину. Алексей Михайлович искренне верил тому же, что польского короля можно воспринимать как партнера. Алексей Михайлович в 1646 году, ну то есть за два года до восстания Хмельницкого, предлагал польскому королю Владиславу союз – объединить донских и запорожских казаков и напасть вместе на Крым, а затем на Турцию. Но что-то не заладилось с этим. Так что продолжалось рубилово запорожцев с поляками под управлением Хмельницкого. Он стал гетманом. Он то выигрывал, он то проигрывал, то снова выигрывал. Он вошел в Киев триумфально. Жители города Киева ликовали. В войске Хмельницкого к тому моменту было уже 70 тысяч человек. Оно было огромным по тем временам. Так русские, ну то есть запорожцы и малороссы, ненавидели поляков. Такую армию собрали. Находившийся в Киеве проездом в Москву иерусалимский патриарх Паисий назвал Хмельницкого, внимание, «русским великим князем». Это была наивысшая честь. Хмельницкий именно так это воспринимал. Это и все вокруг так воспринимали. Не только как лесть, но и как абсолютную честь. Печалило русского князя Хмельницкого одно. Его малороссийская Украина ничего не производила. Никакого товара. Она не могла жить как государство самостоятельно. Она была неконкурентоспособна. И он мучился, думая, как быть. Русский царь не берет в подданство, а куда податься еще? Вот что пишет о нем историк Игорь Львович Андреев. С Хмельницким следовало быть постоянно настороже. Он обещал одно, думал о другом, делал третье. Он мог позволить себе это, поскольку за русским Кромвелем, как его называли, в Европе, истово ухаживали все окрестные монархи. Ухаживали монархи, конечно, не за гетманом, а за теми землями, которые гетман контролировал. Это была территория, да и есть, откуда можно было влиять на политику Турции и на Священную Римскую империю, то, что от нее осталось, и на Вену. Местное население было проблемой для всех, в том числе для русского царя. Царю нашептывали, там, на Днепре, одни воры и грабители. Работать они не хотят и подчиняться не будут. Да ну их, царь, не будем брать их под твою корону. Царь наш Алексей Михайлович мучился. Тем временем Хмельницкий все больше понимал, сохранить независимость у него не получится. Войско его, военный союз с султаном и крымским ханом еще может принять, а вот жить под султаном они, конечно же, откажутся, потому что они христиане, православные. Помните клятву запорожского казака? Стоять насмерть за веру православную. Ее все давали, и Хмельницкий ее тоже давал. Осенью 1653 года, после заключения тяжелого Белоцерковского мира, Богдан обращается к Алексею Михайловичу уже за полным протекторатом. И царь наш батюшка, гарант наш ненаглядный, решается наконец. Царь наш посчитал, что великое русское прошлое важнее, чем все проблемы, которые обрушатся в связи с появлением в составе России буйных запорожцев. С запорожцами как-нибудь совладаем, а вот Киев! Киев – это счастье, Киев сияет, Киев – гордость русская. 1 октября 1653 года в Москве собирается Земский собор. Покровительство казакам означало автоматическую войну с Польшей. Собор приговаривает войску запорожскому в составе московского государства быть. 19 декабря того же 1953 года русский посол Василий Бутурлин привез Богдану Хмельницкому это решение. 8 января 1654 года Богдан Хмельницкий собирает Переяславскую раду. Знаете, сколько лет прошло от начала восстания запорожцев до этого вот финала? Нет, не 8, немного не угадали. На 7-й год противостояния это случилось. Признала Москва. Запорожские казаки, ну то есть русские и иные люди, отринутые от общего государства когда-то, принесли присягу Алексею Михайловичу. Хмельницкий получил от царя грамоту, хоругвь, булаву и шапку гетмана. Переяславская рада – высшая точка жизненного и политического пути Богдана Хмельницкого, хотя бы потому, что союз с Москвой сохранил и приумножил православную Украину. Собрал разделенный монгольским нашествием и княжеской усобицей русский народ в единое тело. На такое нужно было решиться. Приступить к корыстные интересы свои и всей другой элиты. Богдан смог, сделал это. Его политическое мужество титаническое. Патриарх Никон благословил тогда Алексея Михайловича самодержцем всея великая, малые и белые Руси. Но заодно посоветовал завоевать Варшаву и Краков, чтобы Польшу угомонить навек. Это, впрочем, уже было чересчур. Но все-таки... Оцените замах. Гетман Богдан Хмельницкий умер 3 года спустя, в 1657 году. Похоронили его в родном Субботове, рядом с сыном Тимофеем. В 1664 году польский дворянин Стефан Чернецкий приказал прах Хмельницких вырыть и выбросить из могилы на поругание. С живым они не смогли с ним совладать, покуражились над мертвым. Чтобы не трогали русские святыни, имена, памятники, улицы, мы не должны их оставлять. Никогда, нигде. «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен», – заметил один из русских царей. «Дело», – говорил. Николай Костомаров писал, «В продолжении многих веков Польша и Русь вели между собою непрестанную, упорную, последовательную борьбу. Долго перевес был на стороне Польши. Подчинив себе Червонную Русь, соединившись с Литвою и завладев значительной частью русских земель, Польша вступала последовательно, шаг за шагом, внутрь русского мира». И в начале 17 века чуть было не овладела русским миром окончательно. Эпоха Богдана Хмельницкого повернула старинный спор в противную сторону. Конец цитаты. Не сразу, впрочем, повернула. Война с Польшей за Украину продлится 13 лет. До 1667 года. Никогда не было легко. Но мы все-таки побеждали. Мы всякий раз, пусть и не сразу, неизбежно побеждали.